Глава 50. Погоня и бегство. Неподалеку от Темзы, там, где стоит церковь в Ротерхизе, и где строения на берегу самые грязные, а суда на реке самые черные от пыли угольных барж и от дыма скученных низких домов, расположен самый грязный, самый странный, самый удивительный из всех многочисленных лондонских районов, неизвестных даже по названию огромному числу обитателей этого города. Очутиться в этой местности путник может, лишь пробравшись сквозь лабиринт тесных, узких и грязных улиц, населенных самыми грубыми и самыми бедными из береговых жителей, где торгуют товарами, на которые здесь может оказаться спрос. Самые дешевые и невкусные продукты навалены в лавках, самые неприхотливые и грубые одежды висят у двери торговца и свешиваются с перила из окон. Натыкаясь на безработных из числа самых неквалифицированных тружеников, нагрузчиков, угольщиков, падших женщин, оборванных детей и всякий сброд с пристани, путник с трудом прокладывает себе дорогу, осаждаемый отвратительными картинами и запахами из узких переулков, ответвляющихся направо и налево, и оглушаемый грохотом тяжелых фургонов, которые развозят груды товаров из складов, попадающихся на каждом углу. Выйдя, наконец, на улицы более отдаленные и менее людные, он идет мимо шатких фасадов, нависающих над тротуаром, мимо подгнивших стен, как будто качающихся, когда он проходит, мимо полуразрушенных труб, вот-вот готовых упасть, окон, защищенных ржавыми железными прутьями, изъеденными временем, мимо всего того, что свидетельствует о невообразимой нищете и разрушении. Вот в этих-то краях, за Докхетом, в Саут-Уорке, находится остров Джекоба, окруженный грязным рвом глубиной в 6-8 футов в часы прилива и шириной в 15-20, некогда называвшимся Милронд, но в дни, относящиеся к нашему повествованию, известным как Фолидич. Эта речонка или рукав Темзы во время прилива всегда может наполниться водой, если открыть шлюзы у Лидмиллс, от которой она и получила старое свое наименование. В таких случаях прохожий, глядя с одной стороны из деревянных мостиков, переброшенных через ров у Милл-Лейн, может наблюдать, как жильцы домов по обеим сторонам спускают из задних дверей и окон кадушки, ведра и всевозможную домашнюю посуду, чтобы втащить наверх воду. А если взгляд его, оторвавшись от этих операций, обратится к самим домам, то открывшаяся картина вызовет величайшее его изумление. Шаткие деревянные галереи вдоль задних стен, общие для 5-6 домов, с дырами в полах, сквозь которые виден ил, окна, разбитые и заклеенные, с торчащими из них жердями для сушки белья, которого никогда на них нет, комнаты такие маленькие, такие жалкие, такие тесные, что воздух кажется слишком зараженным даже для той грязи и мерзости, которую они скрывают. Деревянные пристройки, нависающие над грязью и грозящие рухнуть в нее, что и случается с иными, закопченные стены и подгнивающие фундаменты. Все отвратительные признаки нищеты, всякая грязь, гниль, отбросы — вот что украшает берега Фолидич. На острове Джекоба склады стоят без крыши, пустуют. Стены крошатся, окна перестали быть окнами, двери вываливаются на улицу, трубы почернели, но из них не вырывается дым. Лет 30-40 назад, когда эта местность еще не знала убытков и тяжб в канцлерском суде, она процветала, но теперь это поистине заброшенный остров. У домов нет владельцев, двери выломаны, и сюда входят все, у кого хватает на это храбрости. Здесь они живут, и здесь они умирают. Те, что ищут приюта на острове Джекоба, должны иметь основательные причины для поисков тайного убежища, либо они дошли до крайней нищеты. В верхней комнате одного из этих домов, в большом доме, не сообщавшемся с другими, полуразрушенном, но с крепкими дверями и окнами, задняя стена которого обращена была, как описано выше, ко рву, собралось трое мужчин, которые, то и дело бросая друг на друга взгляды, выражавшие замешательство и ожидание, сидели некоторое время в глубоком и мрачном молчании. Один был Тоби Крекет, другой — мистер Читлинг, а третий — грабитель лет 50, у которого нос был перебит во время одной из драк, а на лице виднелся страшный шрам, быть может, появившийся в ту же пору. Этот человек был беглый каторжник, и звали его Кекс.
«Хотел бы я, милейший, — сказал Тоби, обращаясь к мистеру Читлингу, — чтобы вы подыскали себе какую-нибудь другую берлогу, когда в двух старых стало слишком жарко, они являлись бы сюда».
«Почему вы этого не сделали, болван?» — спросил Кекс.
«Я думал, что вы чуточку больше обрадуетесь, увидев меня», — меланхолически ответил мистер Читлинг.
«Видите ли, юноша, — сказал Тоби, — если человек держится так обособленно, как держался я, и, стало быть, имеет уютный дом, вокруг которого никто не шныряет и не разнюхивает, то довольно неприятно, когда его удостаивает визитом молодой джентльмен, какой бы он ни был порядочный и приятный партнер, когда есть время перекинуться в карты, находящийся в таких обстоятельствах, как вы.
Тем более, что этого обособленного молодого человека остановился приятель, который вернулся из чужих стран раньше, чем его ждали, и слишком скромен, чтобы по возвращении своем представляться судьям, — добавил мистер Кекс. Последовало короткое молчание, после чего Тоби Крекет, по-видимому, понимая, насколько безнадежной будет всякая попытка сохранить свой обычный, бесшабашно хвастливый вид, повернулся к Читлингу и спросил:
«Так когда же забрали Феджина?»
«Как раз в обеденную пору. Сегодня, в 2:00 дня. Мы с Чарли улизнули через дымоход в прачечной, а Болтер залез вниз головой в пустую бочку. Ноги у него такие чертовски длинные, что торчали из бочки, и его тоже забрали».
«А Бет?»
«Бедняжка Бет. Она пошла взглянуть, кого убили, — ответил Читлинг, чье лицо вытягивалось все больше и больше, — и рехнулась. Начала визжать, бесноваться, биться головой об стенку, так что на нее надели смирительную рубашку и отправили в больницу. Там она и осталась».
«Где же юный Бейтс?» — спросил Кекс.
«Где-то слоняется, чтобы не показываться здесь до темноты, но он скоро придет», — ответил Читлинг. «Теперь некуда больше идти, потому что у коллег всех забрали, а буфетная я там проходил и своими глазами видел, битком набитой ищейками».
«Это разгром», — кусая губы, заметил Тоби. «Многих сапают». «Сейчас сессия», — сказал Кекс. «Если они закончат следствие, и Болтер выдаст остальных, а он, конечно, это сделает, судя по тому, что он уже сделал, они могут доказать участие Феджина и назначить суд на пятницу, а через 6 дней его вздернут, клянусь всеми чертями».
«Послушали бы вы, как ревела толпа», — сказал Читлинг. «Полицейские дрались, как черти, а не то его разорвали бы в клочья. Один раз его сбили с ног, но полицейские окружили его кольцом и проложили себе дорогу. Видели бы вы, как он озирался, окровавленный, весь в грязи, и цеплялся за них, как за лучших своих друзей. Я их, как сейчас, вижу. Они едва могут устоять, так как на них наваливается толпа и тащат его за собой. как сейчас вижу. В толпе дерутся, скалят на него зубы и рвутся к нему. Как сейчас вижу кровь на его волосах и бороде и слышу крики женщин. Они пробились в самую гущу толпы на углу и клялись, что вырвут у него сердце.